либо хвалили его за правдивость, либо упрекали в грубости, но с тех пор реализм перестал вызывать споры, и читатель сейчас легко преодолевает такие препятствия, которые устрашили бы всего лишь поколение назад. Те, кто читает эти страницы, может быть, помнят передовую статью в Times Literary Supplement, появившуюся по случаю смерти Дриффилда. Воспользовавшись его романами в качестве повода, автор воспел настоящий гимн прекрасному. На всякого, кто читал статью, не могли не произвести впечатление высокопарные периоды, напоминающие возвышенную прозу Джереми Тейлора, ее благоговение и благочестие. Короче, все эти высокие чувства, выраженные стилем, витиеватым без излишества и нежным без слащавости. Статья сама была по себе исполнена прекрасно. Если же кто-нибудь скажет, что Эдуард Дриффилд был некоторым образом юморист, и что в этой хвалебной статье не помешала бы острота другая, то на это нужно будет возразить, что она представляла собой как-никак надгробное слово. И к тому же хорошо известно, что прекрасно и не очень благосклонно к робким авансам юмора. Когда Рой Кир говорил со мной о Дриффилде, он заявил, что, каковы бы ни были его недостатки, их искупает чувство прекрасного, которым проникнуты его книги. Сейчас, вспоминая наш разговор, я думаю, что именно это замечание меня больше всего возмутило. 30 лет назад в литературных кругах была мода на Бога. Вера в него считалась хорошим вкусом, а журналисты пользовались им для украшения слога. Потом мода на Бога прошла, как ни странно, вместе с модой на крикет и пиво, и начался культ пана. В сотнях книг его раздвоенные копытца оставляло след на траве. Поэты видели его в сумерках лондонских улиц, а литературные дамы Саррея, эти нимфы индустриального века, загадочным образом лишались невинности в его грубых объятиях и духовно уж не могли стать прежним. Но прошла мода и на пана, и теперь его место заняло прекрасное. Его находят в отдельной фразе, в рыбном блюде, в собаке, в погоде, в картине, в поступке, в платье. Когорты молодых женщин, написавших по одной добротной, многообещающей повести каждой, щебечет о нем всякое на свой манер, иносказательно или игриво, пылко или очаровательно. А окончившие Оксфорд все еще, окутанные орелом его славы молодые люди, которые учат нас на страницах еженедельников, что мы должны думать об искусстве, о жизни и о вселенной, небрежно расшвыривают это слово по убористым страницам своих статей. Но уж безнадежно изношено, боже мой, как безжалостно его затрепали. Идеал можно называть по-разному, и прекрасное лишь одно из его имен. Может быть, этот шум вокруг прекрасного всего лишь крик отчаяния тех, кому не по себе в нашем героическом мире машин, а их тяга к прекрасному, к этой крошке Нелл нынешнего века, стыдящего за своих чувств не что иное, как сентиментальность. Может быть, следующее поколение, который лучше приспособится к напряженной современной жизни, будет искать вдохновение не в бегстве от действительности, а в приятии. Не знаю, как другие, но про себя могу сказать, что долго заниматься созерцанием прекрасного не могу. По-моему, ни один поэт не ошибался больше, чем Китс в первой строчке Эндимиона. Насладившись волшебным ощущением, которое доставило мне нечто прекрасное, я быстро отвлекаюсь. Я не верю людям, которые говорят, что могут часами, как зачарованные, смотреть на какую-нибудь картину. Прекрасное — это экстаз, оно так же просто, как голод. О нем в сущности ничего не расскажешь. Оно как аромат розы. Можно нюхать, и все. Вот почему так утомительны все критические рассуждения об искусстве. Если не считать тех, которые не касаются прекрасного и поэтому не имеют отношения к искусству. Все, что может сказать критик по поводу положения в гроб Тициана, картины, которая, может быть, больше всех в мире исполнена чистой красоты, это посоветовать вам пойти на нее посмотреть. Все остальное, что он скажет, будет или историей, или биографией, или чем-нибудь еще. Но люди связывают с прекрасным другие качества. Возвышенность, человечность, нежность, любовь, потому что само прекрасное не может их надолго удовлетворить. прекрасное